Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 28 ноября, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро!
Наши координаты, смс-сообщения пишите нам по номеру 925-48-94-8, в телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Отвратительно это, ждать неделю, чтобы пообщаться с умными и любимыми людьми. Ты знаешь, кто это?
Кто?
Умные и любимые люди.
Кто? Покажите пальцем.
Где, это мы! Это мы с тобой, да, это Артем Антонов нам пишет.
Ай, спасибо.
Какая Артём, прелесть. Спасибо. Григорий из Питера уже здесь, деревенский парень на месте. Фанма Киняев спрашивает, куда мы дели Анастасию Аношку. Куда мы дели Анастасию Аношку?
Через А. И
да,
же.
И через «Ж», да. Да. Я не сразу поняла, о ком идет речь, если честно. Знаешь, я так как-то не совсем справилась. Анастасия,
может
Аношка.
Может быть, это о куриной ножке, знаешь, типа из KFC?
Аношка.
Аношка.
А ручка?
Это
а крылышко?
Что-то такое из Питера, знаешь.
Ну, я ждала. Я ждала, что ты это скажешь. Ну, как твоя неделя? Рассказывай.
Слушай, ну, на самом деле, нормальная была неделя, кроме одного события.
Давай.
Которое произошло уже достаточно давно. Когда это все было? Вторник, среда?
Вторник, мне кажется, да.
Ну да, вторник или среда. Не, по-моему, все-таки среда. Это была среда, Лига чемпионов. Я просто помню, играл
да, да.
Локомотив.
У меня двойная смена. Сейчас вот, я вот
у
так.
У всех
да.
свои, да. И вот пришла эта новость о том, что скончался Диего Армандо Марадона. Это не такой... Во-первых, это не просто футболист. Да, и все, что происходит вот сейчас и происходило в течение недели, доказывает, что это вообще просто ну, необычная фигура в мире спорта, в поп-культуре, вообще вот в принципе. Ну, назови мне еще хотя бы одного человека на земле, который умрет, ну или ладно, давай не на земле, давай спортсмена.
Так.
Который умрет, и в его честь трехдневный траур, беспорядки...
Нет.
Люди будут выстраиваться в многокилометровые очереди для того, чтобы попрощаться с ним. Будут в эту же секунду, причем на разных континентах, жечь фаеры, там, ну, все видели.
Приносить цветы к посольству по всему миру абсолютно,
да,
мы видели эти фотографии.
Если посольство еще понятно, то...
Ну, только традиционная
такое
штука,
бывает, да.
Да,
то вот то, что происходило в Аргентине и в Неаполе, это не поддается вообще никакому описанию, и я уверен... Вот не сможешь назвать ни одного больше спортсмена, может быть, Пеле.
Я тоже сейчас подумала про Пеле, но...
Может быть, но я не уверен. Я не уверен, что будет такого масштаба, потому что Марадона это был... Но это был не футболист, это был стиль жизни. Знаешь, это настоящий рок-н-ролл вообще вот...
Максимальный.
В чистом
да.
виде, да. Там вообще футбола было... Даже,
в последнее
наверное,
время меньше.
Да, в последнее время
скажем.
Его вообще не было. Хотя, когда там был футбол, это было что-то потрясающее. Я, естественно, не застал Диего Марадону, футболиста, вот в его действующей карьере. Но у меня было как я познакомился с Марадоном. Ну, во-первых, мне отец рассказывал о Марадоне. Он вообще, он папа болельщик сборной Бразилии всегда был. Он всегда был на стороне бразильцев.
Внезапно.
Да, и я, соответственно, тоже. Я вот заразился с бразильского футболиста футболом, с Рональдиньо. Я тоже, значит, смотрел. В 2006 году мы с ним смотрели, я помню, в Евпатории чемпионат мира. Там как бразильцы играли и так далее. Но вот про Марадону он не рассказывал. У нас сейчас, мы сейчас попытаемся его вызвонить. Он нам сам расскажет, да, о своих впечатлениях вообще, о том, что такое был Марадона для него. Но я познакомился с Марадоной через фильм.
Mm-hmm.
Художественный фильм назывался «Марадона. Рука Бога». Купил его где-то в Ашане, в каком-то супермаркете, диск с этим фильмом.
Mm-hmm.
Он оставил на мне какое-то неизгладимое впечатление. Там такая, ну, вся жизнь Марадоны. Вот, от рождения до того момента, когда этот фильм снимался, он, по-моему, 2008-2009 года. И после этого все, я начал пересматривать матчи его за Неаполь, я начал пересматривать его матчи за Барселону, открыл для себя, что этот человек играл за Барселону. Я пересмотрел весь тот самый чемпионат мира 86-го года, но это надо было, конечно, просто видеть. Потому что такого уровня игрока, который в одиночку выходил на поле вот тогда, в 86-м году, и фактически сам выиграл чемпионат мира для своей страны, такого, наверное, больше никогда и не было. Ну что, у нас есть?
Да, у нас сейчас на связи главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что только Марадона мог заставить меня встать в субботу рано утром после моего ночного практически эфира на НТВ.
Да, это вот Марадон, да, в очередной раз.
Да, это Марадона. Это Марадона. Ты правильно сказал, я всегда болел за сборную Бразилии. Но Марадона – это человек, за которого нельзя было не болеть. Несмотря на то, что он играл за сборную Аргентины, даже те, которые болели за Бразилию, всегда понимали, что имеют дело с чем-то, с явлением, скажем так, с явлением в футболе. Удивительнейшая совершенно личность. Там можно уже 20 раз рассказывали про все эти наркотики и про этот рок-н-ролл, как ты говоришь, да, во что превратилась его жизнь. Да, но при этом это действительно явление в футболе, потому что те, которые видели игру Марадоны, они не могут, не понимают, они знают, они понимают, что это, конечно, это что-то такое удивительное. Весь такой маленький, пухлый. У него же проблема всегда была. Он поправлялся, потом пытался худеть. А иногда не успевал похудеть там к определенным чемпионатам и выходил вот такой вот колобок, собственно, на поле. Да, но при этом весь сбитый, упругий и показывающий просто фантастическую игру. И не любить этого человека просто невозможно. И поэтому вот это вот то, что случилось. Поэтому вот такая реакция, собственно, и в Аргентине. И, конечно же, в Неаполе. Ты же был в Неаполе, да?
Да, я был в Неаполе. Да. Это надо побывать в Неаполе, чтобы понимать вообще, насколько Марадона там ключевая фигура вообще для всего города, для понимания вообще того, что такое жизнь в Неаполе.
На каждом шагу.
На каждом шагу, да.
Фотографии, портреты. Заходишь в ресторан, в кафе, везде Марадона. Там сувениры все там с Марадоной, потому что он дважды выводил Наполи к чемпионскому, как говорится, званию, да, и они до сих пор просто, как говорится, его боготворят, по большому счету, не побоюсь этого слова.
Роман, ну вот нам пишет, например, наш слушатель, что вот через 2 месяца никто не вспомнит уже Диего Марадону, но ведь это же не так.
Это неправда. И я хотел еще с вами поспорить, Жора, ты сейчас, по-моему, да, в начале программы сказал, что ты не помнишь там игрока, к которому бы вот так вот относились. А ты знаешь, я что вспоминаю? Я вспоминаю Гаринчо.
Да,
ты пытался сравнить сейчас Марадону с Пеле, да, наверное, но вот как говорил сам Марадона, да, ну что там, господи, любой, кто разбирается в футболе, прекрасно понимает, да, что я все-таки круче, чем Пеле, но он же еще и скромный был парень, да, Марадона.
При любом удобном случае он демонстрировал свою скромность, да.
Да, но был Гаринча, и когда умер Гаринча, вся Бразилия была на улице, весь мир на самом деле. У него еще проблема была с ногой, да, как ты знаешь. Он прихрамывал, это был тоже величайший совершенно игрок. И когда он умер в нищете, вся Бразилия вышла, собственно, на улицы, и комментаторы, которые показывали эту картинку, говорили, что если сейчас любому бразильцу предложить отдать собственную жизнь для того, чтобы воскресить Гаринча, наверное, они бы это сделали. И при этом тут, знаешь, такой вот нюанс. Пеле, он весь из себя такой успешный. То есть он зарабатывал деньги, играя в футбол, и эти деньги вкладывал, и у него там и бизнес, и все остальное. А Гаринча, вот он как вот был в фавелах, да, вот он так в этих фавелах и остался. И оказался максимально близок там, к вот такой значительной части тех же самых бразильцев. И поэтому был траур такой, что ой-ой-ой, поэтому сравнить, вот я говорю, можно, наверное, с тем, как прощались с Гаринча. То, что мы видим сейчас, вот эти вот...
Это правда, вот но я, наверное, скорее говорил, о том, что действительно то, что было, когда хоронили Гаринча, это похоже на то, что происходит сейчас в Аргентине. Но вот больше... Я себе ни одного человека из ныне еще живущих представить не могу, чтобы так кого-нибудь провожали. Ни Месси, ни Роналду, ни какого-нибудь Майкла Джордана, Майка Тайсона, я не знаю, кто
ну, из... подожди.
Льюиса Хэмилтона, вот великие спортсмены, я не знаю, Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора, никого так да, провожать здесь, наверное, не будут никогда.
Соглашусь, да, здесь соглашусь, наверное, да, наверное, такого мы больше не увидим. Ну, вот случилось то, что случилось, да, Пеле... вот я говорю, он и функционер какой-то, да, там в футболе, там какие-то там позиции занимает. А Марадона, чем он в последнее время занимался? Он тренировал пацанов и все.
Марадона по жизни занимался только одной вещью, он кайфовал. Вот как на Марадону не посмотришь, вот можешь вспомнить эти моменты с чемпионата мира в России, когда с корейцами играла сборная, и он...
А с сигарой,
да. На фоне таблички «Курить запрещено», да. Вот это Марадона было.
Это был единственный человек, наверное, в мире, которому... никто даже замечания не сделал, когда он с сигарой сидел на трибуне стадиона во время чемпионата мира. Ну, кто сделает замечание Марадоне? Это невозможная история.
Да, вот Марадона.
Но, слушай, Марадона, это 86-й год, да, если я не ошибаюсь,
чемпионат мира. Да, 86-й,
да. 86-го года, да, он привел тогда команду к чемпионству. После этого у аргентинцев проблема. Они неоднократно доходили до финальной части чемпионата мира, да, но при этом они больше чемпионами мира не были. А в 86-м году он сделал их чемпионом, по большому счету. Я помню этот чемпионат, как вчера, и эту сборную Аргентины я помню. Хотя я всегда, вот я тебе говорю, я болел за бразильцев, да, но не отдать должной игре, собственно, аргентинской команды было невозможно. Состав этот, Пасарета, Буручага, Марадона, тренер их этот, совершенно сумасшедший человек, который там переживал таким образом, что все время начинаешь думать о том, что доживет он до конца матча или не доживет. А этот принципиальный матч в 86-м году против сборной Англии, на секундочку, на, чтобы 86-й год, это как раз год вот этой самой войны за Фолклендские
Мальвины. Не, ну это не прям тот год. Там годы, наверное, несколько лет прошло. По-моему, в 82-м году была война.
Нет,
хорошо, ладно, раз... спорить не буду с вами, да. Роман Георгиевич.
Это как раз случилось ровно в этот же самый год. В этом-то и была вся вот эта вот прелесть этого самого противостояния. И каждый раз, с тех пор, как Аргентина играет с Англией, все говорят о том, что это продолжение Фолклендской войны.
Да, и это, наверное, тоже один из определяющих факторов вот того значения Марадоны для Аргентины, ну, в рамках вообще аргентинской истории, потому что да. Войну они проиграли тогда фактическую, но на футбольном поле он, во-первых,
совершенно верно. Это все было по-горячему. Нам каждый день программа «Время» рассказывала про войну в районе Фолклендских, Мальвинских островов, что там происходит. Я помню все эти репортажи в программе «Время» каждый день. В итоге аргентинцы эту войну проигрывают, и проходит вот буквально там месяц, там полтора, как говорится, да, и они встречаются на футбольном поле. И в Британии это воспринимали таким же образом. И в Аргентине это воспринимали таким же образом. И Аргентина выигрывает, ты понимаешь? И это было ощущение реванша. Совершенно четко. Просто ощущение реванша. Я это помню тоже, эту игру. Это весь мир просто следил за всем за этим. Вот смотри. Насколько эта тема, да, вот нам кажется, да, что, ну, вот какие-то там Фолкленды, Мальвины и так далее, да. Ну, вот проходит там много-много лет. Вот, и тем не менее, для всего этого региона Латинской Америки эта тема такая, знаешь, очень-очень чувствительная. Я помню в своей жизни, я приехал однажды в командировку в Перу, и приехал в отель, заселяться в отель. И я не могу попасть к отелю, потому что отель оцеплен несколькими кольцами, знаешь, там армия, полиция, кто только не стоит, начинаю разбираться, что происходит. Оказывается, в этом отеле разместилась сборная Чили. Вот понимаешь, да, там вот еще Латинская Америка, футбол и реальность, да, футбол, политика, футбол, там вот эта вот самая жизнь, да. И сборная Чили. Я говорю, хорошо, а что сборную Чили охраняют так, как будто бы, ну, как будто бы это что? Оказывается, мне рассказывают, что чилийцев в Латинской Америке недолюбливают. Почему их недолюбливают? Потому что во время вот этой самой Фолклендско-Мальвинской войны Чили была единственной страной Латинской Америки, которая предоставила свои порты британскому экспедиционному корпусу. То есть, когда Маргарет Тэтчер отправила этот британский экспедиционный корпус отвоевывать Фолкленды, ну, корпус не может, корабли не могут вести боевые действия, если у них нет возможности там пришвартоваться, как говорится, пополнить припасы там воды, пищи, ремонтировать там нужно эти корабли. Для этого нужны были порты. Ни одна страна Латинской Америки не давала им вот этой возможности. И только Пиночет разрешил британцам и отдал им чилийские порты. Получив эту возможность, они получили возможность вести нормально боевые действия. В итоге выбили с Фолклендских Мальвинских островов аргентинский десант. И с тех пор вся Латинская Америка не очень любит Чили. И вот проходит много-много лет, и вот эту чилийскую сборную все равно охраняют, потому что от греха называется, потому что их не любят. А теперь представляешь, когда вот на таком нерве сразу же после войны выходят на поле Аргентина и Англия. Весь мир просто замер в ожидании и смотрел, что они там сейчас, как все это будет выглядеть, да. И Аргентина выигрывает, и во главе аргентинской сборной стоит Диего Марадона. То есть вот он уровень, национальный герой, чистой воды.
И не просто выигрывает, это матч, в котором, помимо того, что вот эта принципиальность вся, связанная с войной вокруг Мальвинских островов существовала, он за одну игру, это четвертьфинал чемпионата мира был, за одну игру Марадона умудрился сначала забить тот самый гол рукой, который никто не заметил, да, который стал самый, наверное, легендарный гол вообще в истории футбола. А потом забил лучший гол, официально лучший гол FIFA, признал это лучшим голом столетия. Он взял мяч, обошел всю команду сборной Англии. Если вдруг вы этого не видели, даже если вы не интересуетесь футболом.
Есть видео, это надо посмотреть.
Это надо, да, просто увидеть. Это на таком уровне никто никогда в жизни не забивал таких голов. Я не думаю, что вообще еще кто-то когда-то забьет. И он обошел всю команду, включая вратаря, и забил гол в пустые ворота. Ну, после этого, мне кажется, по-другому никак, кроме как победой сборной Аргентины, этот турнир окончиться не мог. Ну, и вот он это сделал. Марадона.
Да, слушай, а финальный матч? Финальный матч, бразильцы все время, хочу сказать про бразильцев, да, но финальный матч Аргентина играет с немцами, не просто с Германией, сборной Германии, а вот с той самой сборной Германии, Карл-Хайнц Румениги.
Да, сборная ФРГ. И, по-моему, 3-2 выиграла Аргентина потом.
Там Клаус Фишер, то есть вот эта вот знаменитая немецкая сборная, немецкая машина. Да, и что делает Марадона? Он выводит практически в конце матча уже один на один в ручагу. И тот забивает гол. Это была фантастика просто. Потрясающая совершенно игра. Немецкая машина, которую остановить было невозможно. Они доходят до финала. И вот эта вот сборная Аргентины, где по большому счету, ну, вот из таких вот мега-звезд, конечно, только один Марадона. И они выигрывают. Это была фантастика. Я помню это как вчера просто. Вот, знаешь, вот удивительная история. Вот запоминаются такие вещи, и уже никогда в жизни не забудешь.
Коллеги, ну вам не кажется, что вот это вот безумие, которое связано с тем, что ушел из жизни Марадона, в первую очередь обусловлено тем, что Аргентина, в принципе, очень футбольная страна? Ну, как бы вот в этом все дело, нет? Или это все-таки вопрос личности, Роман?
Мне кажется, это вопрос личности, Жень, потому что, ну, Аргентина, безусловно, конечно, футбольная страна. Ну, итальянцы тоже, наверное, футбольная страна.
Испанцы?
Я просто пытаюсь понять, а кто не футбольная страна? По большому счету, все футбольные страны. Потому что футбол это самый, что ни на есть, как говорится, народный вид спорта. Даже мы.
Ну вот страна. Я как раз хотела сказать, что мы не очень футбольная страна.
Да ну ладно, ерунда какая. Нам все время пытаются рассказать о том, что, ну, слушайте, футбол это не наш вид спорта, потому что у нас не тот климат. Но мы занимаем первое место по пляжному футболу. Ничего.
Чудеса бывают.
Это удивительно. Конечно,
да. Периодически, да.
Но просто тут именно дело, мне кажется, в личности. Вот он весь из себя вот был вот такой вот парень, понимаешь, и с харизмой, и простой, и из народа, и для него, по большому счету, и авторитетов не было, и с кем он только не встречался, и со всеми разговаривал абсолютно откровенно, и все знали про его взгляды, он же был левых взглядов конкретно просто человек, да. Он не скрывал этого, всегда об этом говорил, поэтому мне кажется, что дело в личности.
Причем, несмотря на то, что, конечно, ну вот я и у себя в телеграм-канале Бабаян в здании, подписываемся, не забываем, да, написал тоже о том, что, ну, это максимально противоречивая была фигура. То есть он умудрялся в одном матче забивать рукой и самый лучший гол в истории футбола. Он умудрялся быть самым профессиональным, самым лучшим футболистом на свете, при этом... параллельно быть наркоманом. Это факт, который ни он, никто не, ну, не скрывал никогда, да, вот у него была проблема с наркотиками. Он толстел и был огромным, как, я не знаю, 30 бигмаков в день, наверное, съедал, он был таким шаром где-то в середине там нулевых, потом умудрялся похудеть, стать тренером сборной Аргентины, снова на чемпионате мира быть и так далее. То есть постоянно какие-то вот у него были противоречия, и при этом... он все равно оставался, ну, каким-то, я не знаю, своим, что ли, парнем.
Национальным лидером в каком-то смысле.
Да, он всегда был честен со всеми, с семьей, с журналистами, со своими сокомандниками, партнерами, с теми, кого он тренировал и так далее. Может быть, это еще подкупало. А еще вот кто-то сказал, то ли Пеп... А, да, Пеп Гвардиола, по-моему, об этом сказал вот сейчас, когда этот тренер... Манчестера Сити, Жень, для тебя немножечко такая сейчас справочка, да, и легенда Барселоны, он сказал такую вещь, неважно, как он прожил свою жизнь, важно, какую жизнь, что он принес для нашей жизни, вот как-то так, это близко очень к тексту, потому что никому не советовал, я думаю, ни он сам, и никто в здравом уме не будет советовать или ориентироваться на Марадонну в том, как он жил. Потому что много он ошибок наделал, но...
И он сам, да, сам об этом говорил.
На каждом шагу, да, на каждом шагу. Но да. При этом все равно он вот для всех остальных столько какой-то, не знаю, чего-то светлого умудрился принести. И,
вот свой парень, понимаешь?
Да, вот, и вот своими вот этими...
Человек был свой парень.
И курит вот на трибуне, и ты понимаешь, курить плохо, но вот улыбаешься, не можешь ничего с собой поделать. И знаешь, что часы носят одни... Смотришь на то, как он выходит в двух часах швейцарских дорогих и улыбаешься. Понимаешь, что надо там, я не знаю, не есть плохую пищу. Смотришь на этот шарик, который чеканит мяч в центре поля, улыбаешься. И вот, ну, это Марадона. Вот просто много нам тут написали о том, что он наркоман и так далее. И, ну, да.
Знаешь, что вспомним? Буквально за несколько секунд еще, да. Я вспомнил, значит, есть такой рекламный ролик, посмотрите, он очень забавный. Значит, показывают, ролик выглядит следующим образом. Марадона в форме сборной Бразилии. И он ходит по полю, значит, играет, там, отдает какие-то, значит, пасы там этому, другому, какой-то чемпионат, забивает какой-то гол, Бразилию выводит в какой-то, значит, там, я не знаю, финал или не финал. И вдруг, значит, склейка, и Марадона просыпается на кровати в футболке сборной Аргентины, так на себе ее смотрит, видит, что он в своей футболке такой, фух, карамба, карамба, то есть увидел кошмар.
Да, хуже кошмара для этого человека не было, наверное, да. Только футболки Соединенных Штатов, наверное, если бы он проснулся.
Да, карамба, карамба, посмотрите эту рекламу, это забавно.
У нас новость.
Спасибо, спасибо. Это Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжим.
9.36 в Москве, сегодня 28 ноября, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро еще раз всем. Давай прочитаем сообщение, потому что у нас такой вот между собойчик получился в прошлой получасовке, а вы писали, все-таки надо прочитать. Ну, во-первых, 135-й, да, который пишет...
Прислал миллиард сообщений о том, что Марадона был наркоманом, это чудовищно, и мы его оправдываем. Нет, наркоманию Марадоны мы, конечно, не оправдываем.
Никто не оправдывал, и он сам никогда не оправдывал.
Но как это... Как-то в его случае, вот ты знаешь, это так скажи, да... Ну, как наркомания мешает тебе быть великим футболистом? Ну, вообще нормальным людям мешает.
Да.
Марадоне не мешал.
Это единственный, наверное, да, случай вообще в истории человечества, когда он умудрился оставаться наркоманом и гениальным быть футболистом. Но это у него началось еще, по-моему, вот когда у него был закат карьеры, его этапа карьеры в Барселоне, когда он перешел в Неаполь, в город, знаешь, который максимально подходит этому человеку. Вот он должен был там поиграть. И вот сошлись в итоге звезды, все сошлось, и он туда приехал, провел там 7 лет, и город его любит, чтит как божество, и он обожал этот город, и там, естественно, вот вся эта каморра, мафиозные дела, понимаешь, деньги, ну там по-другому, мне кажется, и быть не могло в то время. Марадона прям вот как влитой въехал в Неаполь, да, там,
да, это очень,
и при этом
очень подходит.
С тех пор так Неаполь ни разу не был, не выиграл ни кубок, по-моему, Италии, ни чемпионат Италии, то есть там его любят тоже не потому, что он весь такой клевый был, но при этом ничего не выиграл, нет, он выигрывал титулы, приносил радость людям своими победами, в том числе в Неаполе, с тех пор так, там ничего так подобного и не произошло, там даже 10-й номер в Неаполе не существует, игрока с 10-м номером, он изъят навсегда за Диего Марадоной.
Так, смотри, считают, что это просто прям человеческий психоз, то, что происходит сейчас по поводу, ну, после смерти Диего Марадоны, 789-й нам об этом пишет, и как-то он несколько удивлен произошедшему. Я, если честно, вообще не удивлена. Ну, понимаешь, еще знаешь что? Может быть, эффект неожиданности. Мы не ждали, что Марадона собирается умирать.
Да, вообще нет.
Вообще-то нет, потому что буквально неделю назад были эти новости о том, что у него была операция, она была плановая, все...
Его выписали.
Все прошло успешно, да, все в порядке. И мы с тобой, мне кажется, даже в связи с этим что-то вспомнили, его тут обсуждали его в редакции. Угу. Ну, как-то вот просто он есть и все, а потом вдруг внезапно выясняется, что он умирает. Ну, как-то это было очень внезапно, может быть, поэтому.
Ну, вообще, когда человек умирает в 60, это, наверное, всегда внезапно.
Да, это слишком рано, чтобы умирать, откровенно говоря.
Да, не ждешь ты, что человек уходит, уйдет так рано, поэтому и вот отсюда эта внезапность. Но я думаю, что даже если бы ему было 160, мы бы увидели примерно то же самое.
Да. Так, что у нас еще есть? Очень много было сообщений о том, значит, как...
Спрашивали, кто у нас был.
Да. Спрашивали, кто у нас был, это очень
смешно. Что за гость такой, да, странный, не могли узнать никак.
Не обращайте внимания, это всего лишь главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Если вдруг
вы знаете, да.
Кто интервью дает, голос на Романа похож. Действительно, похож.
Похож, да?
Когда Марадона был тренером сборной Аргентины? В 2010 году на чемпионате мира Марадона был тренером.
Вид считает, что Аргентина больше ничего не выиграет, потому что это проклятие руки Бога.
Возможно, знаешь, вполне возможно, учитывая, что они вот за последние несколько лет раза три точно играли в больших финалах и ничего не выигрывали, возможно. Но вот, как мне кажется, тот финал, если сейчас у любого аргентинца спросить, ты отдал бы ту победу в 86-м на гипотетическую возможность выиграть что-то в будущем? Никто бы ничего не отдал.
Потому что она гипотетическая возможность.
Да, но потому это просто вот больше, чем победа в футбол была, понимаешь? Это была победа политическая, это был тот самый вот какой-то нерв, толчок для всей нации, который был необходим тогда после проигранной войны. Там много что сошлось. И вот поэтому тоже эта победа стала одной из самых, наверное, величайших побед вообще, в принципе, в истории чемпионатов мира.
Так, Дэн пишет о том, что он видел Марадону в Питере на матче Аргентина-Нигерия. Говорит, он был в очень хорошем настроении, чуть ли не под руки его носили. Ну а что? Вы знаете что, Дэн, а вы сами-то в каком состоянии были и в настроении на этом матче?
А главное, он всегда был такой.
Да, у человека хорошее настроение.
Под руки носили, и это не значит, что он там, я не знаю, был... пьян или еще что-то.
Ну, просто был веселый.
Просто этого человека надо было носить, понимаешь, на руках. Ну, вот его и носили.
Ну, он, между прочим, так себя вел, что как будто бы так надо.
Да.
Все время. Ну, типа, вы не могли бы здесь, значит, как-то вы кланяетесь не очень низко.
Ты видел это вот, когда корейцам аргентинцы забили, и он глаза так сделал? Корейцы!
Какой кошмар! Это все, конечно, да. Ужасно стыдно иногда было, но было почему-то очень мило. Вот знаешь, сделай это кто-нибудь другой, наверное, это не было бы так мило.
Скандал был бы, ты что там? О, легенда футбола, что он все подумал, расист. Да, да, а Марадона нормально.
Что с ним взять? Кариси. Да. Кошмар. Гениальный футболист, но при этом наркоман, алкоголик и бесчестный человек. Он запомнится именно этим, полагает стратегический инвестор. О том, что он был наркоманом, алкоголиком и, как вы говорите, бесчестным человеком, вот как раз, наверное, об этом скорее забудут через два месяца. Нежели о гениальном футболисте.
А я бы не хотел об этом забывать. Это знаешь.
Или наоборот, знаешь, запомнит как коктейль.
Да, это вот одно без другого никак не работает. Вот Марадона, он идет вместе со всеми своими проблемами, болячками и зависимостями. И он из-за этого вот он тоже такой великий. Это образ человека, который нельзя разделить. Ну, я говорю, это рок-н-ролл. Ты можешь себе представить какого-нибудь Мика Джаггера? Без его вот этого тоже там наркоманного флёра.
Или сидит, чай пьет.
Да, или Битлз без их там трипов каких-то наркоманских. Это же не, ну, это одно идет вместе с другим. Это
ой, сейчас такая я чувствую, культура. Роспотребнадзор все-таки позвонит.
Не, ну это все очень плохо, так, конечно же, делать нельзя. Но просто это факт. Факты нельзя отрицать. Так и Марадона.
Ну вот, понимаешь, Вячеслав об этом пишет. Много ли людей помнят Высоцкого как наркомана, и кто-то еще писал о том, что это вот какие-то сопоставимые личности в этом смысле?
Вообще очень часто говорят сейчас вот в России, сравнивают Марадону и Высоцкого, да, говорят, что это вот одного порядка. И это опять же о рок-н-ролле, замечаешь?
Я замечаю, только я знаешь, что тебе скажу? Мне кажется, что, в принципе, петь песню под гитару, будучи, ведя не слишком здоровый образ жизни, в принципе, можно. А вот бегать по футбольному полю, ведя не очень здоровый образ жизни, это невероятно, это очень странно. Как это вообще могло происходить?
Не, ну на самом деле многие футболисты, особенно вот старого футбола, там бывало...
А это вообще не считается за допинг?
Курили, ну считается. Его потом в 94-м году дисквалифицировали с чемпионата мира за допинг. Я думаю, там был настоящий допинг.
А.
Да, не этот. Потому что формулировка была именно за допинг. Ну вообще...
Кто их знает, что в 94-м году считали допингом?
Должно считаться, должно. Но такое бывает. Бывает, там алкоголики были, футболисты. Джордж Бест, насколько я помню, такой был прям.
Да. Не от цирроза печени. Сборная России по футболу иногда курит кальян.
Ну у них не получается бегать. То есть вот в этом смысле можно быть спокойными. Наши футболисты, они простые, спокойные люди. У них не получается играть в футбол после такого. Да, у этих получалось. Вот у Марадоны выходило каким-то образом.
Ну, подожди, зато наши линейные. Они выступают в логическом абсолютно продолжении. Ну, вот покурили кальян, бежать не могут. Все правильно.
Только если в ларек, ну, в котором еще продают.
Они, но не бегут, очень да. Быстро.
Не очень быстро. Ну, потому что Жиркова послали. Жиркова уже 78. Что тут поделать?
Ужас, Жор, что ты говоришь такое? Ой,
ладно.
Ой, кошмар какой-то. Алексей вот пишет, бывает такое. Я вот, значит, курю, пью и бегаю при этом по утрам.
И мячиком чеканю. Да. И в ворота Милана его закидываю. Ну, так периодически бывает.
Ладно, мы пойдем дальше с тобой?
Да,
или это уже не имеет ни малейшего смысла?
Можно до бесконечности так, конечно, про Марадону.
Завтра в «Околоспорте». Да?
Тоже обязательно, да. Пару
да,
слов, я думаю,
обязательно.
Скажу.
Это будет, друзья, в 18.05 включайте радиостанцию «Говорит Москва». В воскресенье там будет Георгий Бабаян со спортивной программой. Как-то так. Так, о чем мы с тобой хотели поговорить? Мы с тобой собирались говорить о том, какие богатые наши соотечественники с тобой вдруг внезапно.
Да.
Как тебе это нравится?
Ну, я
ладно. Ты удивился?
Да, ну на самом деле, да. Ну, потому что все вокруг говорят, что все плохо, денег ни у кого нет, а статистика...
В дорогой ресторан в пятницу вечером прийти невозможно. Да. Даже если ты пытаешься забронировать в субботу, в среду утром.
Очереди стоят.
Конечно, все занято.
Дурдом. Ну, с другой стороны, понятно,
думаешь,
почему.
Ребята, у вас средний чек 5000, в смысле?
Понятно почему. Вот экономисты зафиксировали повышенный приток вкладов россиян в банки.
Ага. В консервные? Какие-то, видимо, я не знаю просто, что происходит вообще. Финансовая подушка при этом, раньше вот говорили, финансовая подушка на случай увольнения есть только у 23% сограждан, 10% признали, значит, что на их сбережения можно прожить не больше месяца, и вот, значит, по этому поводу все решили делать накопления. Я не очень понимаю, что вы тогда вкладываете в эти банки, если у вас нет финансовой подушки, но, видимо, она есть, просто вы не признаете.
Видимо, она есть, поэтому давайте колитесь. Правду ли говорят вообще экономисты? Действительно ли у вас у всех есть такие огромные эти подушки? И, возможно, даже денежные.
Угу. Да. Да, мешки.
Или даже
возможно,
обычных,
даже не только под глазами.
Или даже обычных подушек нет. То есть уже все продано.
Кончено.
Да, просто на руке. Спим, может быть и так. А, ну, раз, давайте, от футбола к деньгам. Мост
очень логичный,
очень логичный, да. Наши координаты 925-48-94-8, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Да, мы хотим знать, как у вас дела обстоят с деньгами. Пишет нам Григорий из Питера, что сейчас очень легко инвестировать через приложение в телефоне, и все хорошо потом получается. А что инвестируем-то?
Но это не вклады, это в ценные бумаги.
Да, нет, я понимаю. Я к тому, что, ну, как-то все равно надо же что-то в них вложить, в эти ценные бумаги, чтобы что-то это было. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгений, Георгий. Ну, вы знаете, вот у меня вообще как бы подушка, собственно говоря, я на деньгах не сплю, то есть у меня подушка очень маленькая, я валик просто подкладываю, так сказать, под шейные подонки. Ну, вы знаете, вот, я, ну, и может быть... Я вот удивляюсь, у кого это, да, это, может быть, вот у москвичей, которые там паразитируют на регионах, или там у олигархов, или вот у нас...
Ну, вот, москвичи, говорю, которые паразитируют на регионах?
Да.
Ну, вот москвичи, реально сектор экономики фактически нет, они как бы, вот, так сказать, паразитируют на наших ресурсах, там, с олигархами. Ну, вот Москва, мегаполис вообще там...
Ну, у вас, получается, финансовой подушки нет, и валика даже финансового нет.
Да не, я говорю, без подушки сплю вообще, как бы, так сказать.
Да, ну, спасибо, понятно, спасибо,
ну,
понятно.
Да, бывает.
Слушай, ну тебе не стыдно паразитировать на регионах?
Мне?
Вот просто я хочу понимать, вот тебе хотя бы не стыдно?
Нет, конечно.
Ну что это кошмар? Ты мог бы даже хотя бы не признаваться в этом. Хоть бы сказал, слушай, мне так стыдно, но я все равно паразитирую. Но да. Нет же.
Так я, нет же. Я же в Красногорске родился, я не москвич, поэтому,
а,
да.
Так,
поэтому
так себе
вот
регион.
Это вы. Вы тут паразиты, да. Мы в Московской области.
А, мы,
люди,
то есть мы
простые,
все
да.
Понятно, все понятно. Судя по тому, сколько народу вчера в салоне Lexus выбирало новые машины, живем мы очень хорошо, рассказывает нам Лили Вечна, которая заезжала на ТО.
Да, это вообще, а в автосалоны нельзя заходить, если вы не хотите разочароваться вообще в человечестве, потому что как только туда заходишь, вот причем в такие, в
как мы любим.
Серьезные, да, автосалоны, Lexus, BMW, Mercedes, вот туда заходишь и прям грустно. Так, а главное, такие цены сейчас на машины.
Они какие-то, молчи, пожалуйста.
Они
одуревшие. Просто молчи.
Но при этом нормально, видите.
Да.
Лексусы раскупают, как горячие пирожки. Лимузин. Доброе утро.
Да, куда вы вкладываете ваш миллион?
А, вы знаете, по поводу финансов скажу такую вещь. Ну, я, в принципе, по большому счету представитель, в общем, рабочего класса. Если так разобраться, то я работаю водителем, и раньше тоже с этим был связан постоянно. А, нам нужно уметь обращаться с финансами. Надо этому учить, я не знаю, со школы, наверное. Вообще, отношение к деньгам у людей должно быть такое, ну, правильное, что ли. Не далее, как вчера, меня одна бывшая подруга моя выставила, ну, короче, на большую сумму денег. Я ей тупо там по доброте душевной когда-то одолжил, и она мне там потихонечку отдавала. А вчера сказала: Андрюх, ты что, это просто был подарок, иди гуляй, все, пока. Ну, блин, ничего не сделаешь, главное. Вот так вот попадать на ровном месте, просто, ну, это расстраивает. А потому что сам лох, простите. Вот. А так, конечно, по поводу там кто-то паразитирует, ну, не знаю, давайте скажем прямо. У нас в стране не все прекрасно, но примерно у всех равные возможности. То есть, опять же, у нас играет большую роль такая штука, как нужно оказаться в нужном месте в нужное время. То есть, пусть и 7 пядей во лбу, но если ты где-то там находишься, где-то далеко, так скажем, от Москвы, то немножко, конечно, посложнее, скорее всего, будет исполнить какие-то свои мечты.
Вот. Да, но в Москве-то у тебя есть вообще все возможности, все, что хочешь.
Ну, опять же, наверное, не у всех, но да, есть, согласен. Есть. То есть тут нужно просто взять, поднять пятую точку с лавки, выкинуть пиво в урну, сидя во дворе, да, и пойти куда-нибудь кем-нибудь заняться. То есть,
потому что... Вот когда вы, Лимузин, значит, будете вести также программу на радиостанции «Говорит Москва», я вам скажу, что вы молодец. Просто я знаю, что у Лимузина есть мечта стать радиоведущим. И Лимузин к ней идет. Я сейчас Жоре рассказываю. Очень прям учится, работает, ищет, и вот хочет стать, значит. И это такой вот путь человека, который хочет чего-то достичь, и я уверена, что когда-нибудь у него обязательно получится. Поэтому он точно знает, о чем он говорит сейчас.
Спасибо, спасибо вам большое, очень приятно.
Да, спасибо. Да, вот про то, что нужно спасибо, выкинуть пиво в урну и что-то делать.
То есть Жора так и подумал. Это автобиография сейчас была, да? То есть
да,
вот это вот
да, да, да.
По пути своей жизни,
Любовь. Да, однозначно. Все врут, пишет нам радиолюбитель. Денег у народа полно. Знакомые рассказывают о зарплате в 30 тысяч рублей, а недавно построили дома в семье 2 нехилые машины. Думаю, так везде.
Есть такой особый вид людей, у которых вот так получается. У меня есть один из, значит, моих друзей. Вот у него есть эта суперспособность. У него все время, сколько его помню, у него всегда было 50 рублей на завтрак, обед и ужин. Потом бац, новый компьютер такой. 1160.
Ой, у меня тоже есть такая или подружка, знаешь, она все время такая...
BMW типа... купил, понимаешь?
Ой, говорит, работать вообще нет никакой, совершенно никакой. Да, нет работы, да, совершенно не понимаю, логопед она. Вообще клиентов нет, что-то все сейчас говорить нормально стали, ничего не нужно, вообще ничего не нужно. Слушай, в Турцию завтра улетаю.
Да.
Как, куда ты улетаешь, зачем Турцию, ты улетаешь?
Ладно. Этот да. мой друг, он знаешь, как...
С Мальдив вчера прилетел, очень надо отскочить.
Да, вот начались, вот Мальдивы, это уже правильно. Он как делал, он говорил... В Макдональдс заходили, он говорил, не двойной чизбургер, а обычный. Обычный чизбургер. А потом, слушай, ну я на месяц в Лос-Анджелес.
А-а-а.
Я думаю, а в Лос-Анджелесе, пожалуй, арендую мустанг. А ты думаешь, ладно.
Нормально,
да, но нормально. Но потом грустно становится, потому что ты-то двойной съел, понимаешь, чизбургер.
Так вот, оказывается, в чем дело? Ты просто все проел.
Да, просто проел.
Проел в Макдональдсе.
Так что это суперспособность, 100% вот так вот жить.
Просто, ну, признайся просто, что ты слишком много ешь.
Это правда.
Да, в этом вся проблема. Так, еще у нас есть. Виталий из Фили нам рассказывает, что у него есть подушка, не бог весть какая, конечно, но все-таки, но она не в банке. Виталий, ну-ка расскажите. Так, она где-то в Филях.
Поехали копать.
Да?
Да, сейчас мы под горбушку-то залезем, да. Мы вашу подушечку найдем.
26-й пишет, хватит плакать, все в пищеблок. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вчера вот было две хорошие передачи. Первый эксперт сказал, что, в общем, Тришкин кафтан, и у народа денег мало. Кстати, соотношение у 30% населения есть 70% богатств, и у 70% населения есть 30% богатств. Но это отступление. Вот, он говорил вчера, замечательный эксперт, спасибо, что пригласили, что Тришкин кафтан как не латай, все равно как бы надо правительству делиться с населением, и потом еще говорили что-то насчет кристаллизации элит, я не помню, он или кто-то другой еще. И еще говорили вечером о том, что надо зарплаты откладывать 10-ю часть или 5-ю часть на будущее. Ну, в принципе, да, то есть сколько бы ты ни получал,
да,
то пока ты жив, надо там, допустим, 10-ю часть как-то, ну, надо откладывать, там что-то было, просто откладывать и пытаться конвертировать там. То есть чуть-чуть хотя бы там чуть-чуть конвертировать доллары и там 10-ю часть просто откладывать на будущее в этом духе.
Вы так делаете?
Рода. Нет, но я собираюсь на следующем месяце.
А я так делаю. Кстати.
Спасибо.
Да, спасибо.
10-ю часть?
Да, 10-ю часть. Ну, я ничего не делаю. Я умею только зарабатывать, еще лучше я умею тратить. Вот если бы заплатили бы за то, как уметь тратить, я была бы просто королева.
Ну, это какой-то просто замкнутый круг был бы.
Да. Вот. Но у меня есть муж, который умеет и зарабатывать, и тратить, и, главное, умеет вытаскивать 10-ю часть зарплаты и куда-то там ее класть.
А ты рассказывал, у тебя целая схема там.
Да, у меня конвертики, да, на котором написано, значит, на красоту, и там вот лежит все, и я точно знаю, что у меня там всегда есть на маникюр.
Не, ну это круто.
Ну это да, круто. Это...
Но мне кажется,
я тебе скажу, знаешь что, ипотека тебя учит это делать. Слушай, ну 10-ю часть, смотря какая у тебя зарплата. Ну зарплата, да. Если, предположим, миллион, у тебя 10-ю часть 100 тысяч в месяц.
Ну слушай, если у тебя зарплата миллион, тогда, конечно, флаг тебе в руки.
Ну хорошо.
Но с другой стороны, если у тебя зарплата миллион, ну, то почему не 0,2, например, отложить? Или не потому половину, что тебе полмиллиона не хватит, что
ли? У тебя меняются потребности. Чем шикарнее, значит, ты начинаешь зарабатывать, тем шикарнее ты начинаешь жить.
Ну это понятно.
Да, и все, ты уже не можешь откатиться.
А если контролировать потребности?
Да никак их можно контролировать, ты что, с ума сошел, что ли?
А если у тебя зарплата поменьше?
Я ездила раньше, значит, на... Вот, когда была поменьше, ездила на экономе.
А.
Ну.
Я вчера... Такси.
А сейчас только на бизнесе.
Эконом 1500 рублей стоил. Тут никакой 10-ю часть не хватит.
Да ты ж куда ты вызывал такси-то?
В Воронеж.
Воронеж, да. Не в ресторан, как я понимаю, да?
В ресторан.
А, в ресторан Воронеж?
Да. Нет, нет.
Откуда?
Вообще, я ехал в ресторан. Да не в ресторан, в Воронеж. Что началось? Ты что путаешь? Дорогое такси, короче, все. Ну, началось. В ресторан Воронеж. Куда ты ехал?
Я все время...
Я что, на допросе?
Да.
На допросе?
Да. Мы хотим знать.
Хватит мне в лицо светить. Следователь, отпусти.
Помогите, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Подержите его.
Начальник, отпусти! Ни в чем не виноват.
А если ты завтра не встанешь, говорит Владимир Яшин. Да, а деньги-то куда отложенные? Что, жене, что ли, достанутся?
О, не.
Нет, да? Неприятно, правда, сразу стало? 7373948, рассказывайте о размере ваших отложений.
Добрый день. Вы знаете, с отложениями не всегда получается. Потому что я вот так вот смотрю и считаю, у нас траты почему-то всегда превышают наши доходы в семье. Не знаю, как это получается, но, наверное, это не только у нас.
А как могут траты превысить доходы?
Ой, очень легко, я сейчас тебе расскажу.
Не знаю, но вот как это так получается?
Я тоже не знаю. Ну, я, да, да, спасибо.
То есть вы заработал, ты заработала 10 рублей, потратила 15?
Да.
А, ну, то есть просто главное, чтобы не превысили доходы мужа твои траты. Так это получается?
Ты знаешь, мы можем заработать с мужем 10 рублей вместе, а потратить еще я все равно 15.
Как?
Я не знаю.
Откуда вы это берете?
Ну, во-первых, есть кредитная карта.
О, нет, это вот от
лукавого. Во-вторых, есть вторая.
Которой ты первую, за первую платишь.
Нет, кстати, никогда такую ерунду не занимался.
Как знаешь, в американских фильмах, когда замороженные
в этом
эти...
Шопоголике, да, помнишь, да? Да, это да, один из моих любимых фильмов. Да-да-да. Вот Бензин пишет, что те, кто откладывает десятую часть, не умеют тратить.
Не, ну, десятую... Мне кажется, десятая часть — это несерьезно. Вот если хотя бы там 30% стараться откладывать, тогда ты можешь что-то накопить.
Слушай, смотря на что ты откладываешь, ты чего купить-то хочешь в результате?
Нет,
хочешь купить себе маленькую квартирку для инвестиций?
Нет, копить на какую-то конкретную вещь и откладывать просто, это, как мне кажется, разные вещи. Ты откладываешь вот ту самую подушку, чтобы у тебя в случае чего, ты понимаешь,
да, было
что у тебя
три платежа
есть деньги
по ипотеке.
Да, ты вот откладываешь на вот этот вот экстренный случай. Твой такой НЗ,
да,
который ты не трогаешь.
Вот десятой части тебе хватит, потому что у тебя же экстренный случай, скорее всего, случится не завтра, а... А может, и вообще никогда не случится?
Ну, может быть, и никогда не случится. Ну,
долго я тебе говорю,
копить нормальную сумму просто.
Слушай, ты начни зарабатывать нормально, да, в конце концов. Да. Ну, я не знаю, попроси поднять тебе зарплату. Ну, всегда так делаю, никогда не получалось. Так, да, пожалуйста. Доброе утро, значит, пишет нам АДМ Студио. Часть идет в банк на счет, часть в евро и доллары, и каждый месяц обязательно 30-40%. Вот, вот как ты хотел. У АДМ Студио хорошие доходы, я подозреваю.
Да, и подход, ты посмотри. Часть в доллары, часть в евро, 40 отложил. Нормально, нормально.
Да, и Григорий нам из Питера то же самое пишет. У меня инвестиционная копилка в нескольких валютах. Нельзя держать в одной корзине оба яйца.
Серьезно подходите вы, я вам скажу. У меня вот нет такого. У меня есть счет в банке, который называется «Копилка».
Так, ну, туда это... уходит 10% твоего, да, всего, что ты тратишь со Сбербанка.
Я это отключил, я туда сам кладу. Да, вот приходит зарплата, я какой-то процент туда просто откладываю.
Сейчас посмотрю, сколько у меня денег в копилке, я тебе скажу. Ты рассказывай.
О, да? Сейчас. А, ну не в эфире, конечно.
Нет, зачем? Я как раз в той самой копилке, я вам скажу.
Столько нулей в 30 секунд оставшихся, конечно, не поместится.
78 копеек у меня лежит на сберегательном счету, который называется «Копилка».
Вот как бывает, когда ты всего лишь 10% от зарплаты откладываешь. Сейчас можете посчитать. Это за сколько? За полгода накопила, нет?
Ну зачем? С начала года, что, 10 месяцев.
Так захотелось, если честно, тоже попросить, чтобы тебе зарплату-то повысили. Как-то это грустно
звучит. Слушай, а я буду только за.
Очень грустно звучит. А я думаю, почему ты сегодня в деревянных ботинках пришла? Таких, причем видно, самодельные, сама выжигала там надпись.
Это модно, в Нидерландах научилась.
А в Нидерланды ты как попала?
Помогли.
На
помогли.
Конях, на конях, да. На ишаках доехал. У нас новость.
10 утра, да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, номер для смс-сообщений 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Давай дочитаем сообщение, пожалуйста. Вот нам Димитриус пишет. История твоего друга, Жора, подтверждает выражение известного миллиардера. Богатый человек не тот, кто умеет зарабатывать, а тот, кто умеет экономить.
Это да. Я, кстати, не удивлюсь, что он уже миллиардер. Вот так вот копнешь, а у человека миллиарды на счету.
Нет, экономить, кому это все надо? Григорий из Питера рассказывает, что маникюр стоит 500 рублей. Григорий из Питера, координаты срочно. Очень хочу маникюр за 500 рублей.
А там такой, знаешь, как в фильме «Тупой», еще тупее, когда они болгаркой им ногти срезали. Помнишь, вот там такое что-то будет?
Нет, тогда не надо.
За 500 рублей.
Тогда не надо.
Дайте координаты. Ну, правда, тебе в Питер надо будет поехать. Скорее
всего. Слушай,
а в Питере вообще...
Нет пальцев, нет проблем.
Да-да-да, там резать умеют. Там
все нормально. 235-й пишет. Если вы со своей маленькой зарплатой будете откладывать каждый месяц понемногу, к концу года вы удивитесь, как мало вы накопили. 78 копеек, 235-й. Мы же уже с вами это выяснили. Пожалуйста, Виталий Филипп пишет. В этом году моя подушка очень хорошо пополнилась за счет отдыха. Я же в отпуск никуда не ездил, ни по России, ни за границу. И хочу заметить, что подушка от этого очень неплохо пополнилась. Пополнилась, и я ее спрятал под горбушку.
Мы знаем, где искать. Вот мы вас и развели.
А моя вообще, Виталий, не пополнилась.
Так ты ездил отдыхать, конечно.
Думаешь,
раз в это все
дело?
5, наверное, несмотря на то, что нельзя было 3. Никуда выезжать.
Нет, 4. За границу 3 раза.
И так удивленно, главное, ты сейчас об этом сказал. Ой, а моя не пополнилась. А как, ну,
так
у
я
вас,
3,
Виталий,
а не 6.
Как у вас, Виталий, это сработало?
Виталий, что-то вы, я не знаю.
А как вы экономите?
Как-то непонятно.
Вы не ездите, я езжу, и у меня при этом ничего не пополнилось. Как так?
Не знаю.
Она искренне не понимала сейчас, как
абсолютно
такое произошло.
Абсолютно не понимаю. Так, мастер спрашивает, что мне, неужели мне столы из пеньков не принесли доход? Так я им не торгую, мастер, я их для души. А знаешь, как дорого сделать стол из пенька? Я тебе так скажу. Этот пенек сначала купить надо. Знаешь, сколько стоит слэп? Между
сколько?
Прочим, ну какой-нибудь такой по акции я требую.
По акции.
Вот, да, не очень большой, не очень классный, какой-нибудь карагач будет стоить 1007, может быть. А если такой нормальный, то будет 15. Потом эпоксидки ты купил на десяточку. Вот, короче, этот стол уже золотой получается.
Ну, надо продавать.
Ну, а что, а кто покупает-то?
Да никому не надо, конечно, да.
Ну, о чем и речь, понимаешь?
Пень впаривают тут, да. И говорят, что он должен стоить каких-то денег больших.
Сумасшедших.
Пни по 7 тысяч покупают, пни. Пойди сруби пень. И все, сама.
Давай, да, сушить его кто будет?
Высуши.
Нет.
Ну, феном на него подуло, все сухой. Промокнуло несколько раз полотенцем и готов. Фен, говорю, господи, давай.
Фен тоже, да, все, ладно, так, знаешь,
куда
что?
Куда ты меня увела? При чем здесь пни вообще? Мы хотели поговорить.
Это рубрика ни о чем.
У нас семейный индекс.
Это рубрика ни о чем была. Денег нет у того, кто не любит деньги всем сердцем и не хочет их иметь всей душой, пишет нам стратегический инвестор.
О, как.
Я, кстати, не очень люблю сами по себе деньги. Ты любишь деньги?
Ты не любишь деньги?
Ну вот деньги, если, как бы, вот сами по себе, они меня вообще
любовь
мало.
Любовь не складывается. Я тогда люблю, давай, да, меня, да, и мы с ними будем, да.
Ладно, ты, на самом деле,
с ними гармония.
Ты бездуховный, потому что думать надо не об этом, а о высоком надо думать, о семье. Вот нам, пожалуйста, даже в Госдуме уже предложили создать семейный индекс. Хочешь, тебе сейчас расскажу, что это такое?
Вот расскажи, да.
Это удивительная штука. Значит, Елена Строкова, это депутат Государственной Думы, обратилась к Татьяне Голиковой, к вице-премьеру, с предложением запустить такую программу поддержки российских семей. То есть семейный индекс – это твой, как это сказать,
Твой
рейтинг, да. Рейтинг, насколько классная у тебя семья.
Твой левел.
Твой левел, да.
Уровень,
да. Куда ты там дошел? Да, куда добрался? Так вот, знаешь, по каким параметрам будет определяться, насколько классная у тебя семья?
Ну.
Во-первых, есть ли у тебя трое детей?
Это 2 балла.
Ну, допустим.
10 баллов Гриффиндору.
Ну, тут, кстати, про баллы ничего не написано, как, какие конкретно будут баллы, но я думаю, что просто, знаешь, тут интересно, с одной стороны, рождение трех детей, тут вроде от тебя зависит, а вот чтобы у тебя ребенок отлично окончил какое-нибудь учебное заведение, это уже больше к ребенку вопрос.
Ну, да. Но, с другой стороны, тебе скажут, воспитывай хорошо, и будут тебе очки.
Ну, наверное. В общем, он должен хорошо у тебя учиться, этот самый ребенок, один из трех хотя бы, чтобы более или менее случилось. Должен участвовать и даже побеждать в каких-нибудь соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, во всей вот этой вот ерундистике. Получать дополнительное образование, учиться в какой-нибудь музыкальной школе, в художественной, в спортивной, в театральной, предположим.
Желательно там тоже неплохо учиться.
Ну да, да-да-да. Или там какие-нибудь спортивные достижения. Вот отличаться в этом, на этом поприще, так скажем.
И тогда, что за это будет?
Что за это будет? Например, будет у тебя ниже ставка по ипотеке.
Приятно.
Да, не 6,5, а 6,4.
Слышишь, у тебя... Ты троих родил, чтобы понизить процентик. Всех отдал по спортивным секциям. Они у тебя все, я не знаю, художественной гимнастикой занимаются.
Да.
И двое просто прекрасно там крутятся, я не знаю, вертятся, шары эти кидают.
Ага, а третий бездарь.
Да, а один просто большой, толстый, неуклюжий, у которого ничего не получается. А процентик из-за него растет.
Да.
И ты такой, я не понял.
Думаешь, я не понял, надо, да, конечно, куда-то
а
уйти.
А ну работай, жирная скотина, потому что мама.
Посмотри, он на Марадону, в конце концов. Вот человек мог.
У него там нормально все было, да, с индексом, я думаю. Он бы потянул. Так, слушай, как-то странно. Тебе не кажется, что это очень сомнительная инициатива?
Я тебе скажу еще больше. Знаешь, смотри, можно же ведь иметь детей, которые у тебя ходят в спортивную школу, хорошо там занимаются спортом, все у них замечательно, хорошо учатся в школе, но при этом отношения в семье у вас так себе, и ты дома, например, этих детей бьешь.
Ну, за это я бы тоже пару баллов бы отнял. Но все-таки немного. Потому что...
Ну, ну, детей бить, да, в принципе, да.
Знаешь,
ну, конечно,
мы же 10 любим. Баллов за победу на Олимпиаде и 2 балла минус за то, что лупишь ребенка. Ну, мы вообще все знают уже, какие у нас подходы к воспитанию детей, правильно?
Да, ребята, иногда нам нужно поднимать табличку все-таки сарказм.
Розги, ремни, пистолеты, прикладом в кадык. Вот это вот наше, это вот...
Гречка, рис, прочие крупы.
Кукол отпинать, да, Евгений Тимурович? Это вот наша методика воспитания.
Роман Георгиевич хотел сказать. Георгий Романович.
Я вас слушаю, да.
Георгий Романович, посмотрим на вас через 8 лет.
Хорошо.
Посмотрим, хорошо. Встретимся в этой студии.
Хорошо. И будем индексами семейными,
да,
мериться.
Да, да, вот. Успеешь ты к тому времени троих детей родить. И посмотрим, какая у тебя будет ставка по ипотеке.
Ну, давайте, времени. Что думаете вообще о такой инициативе? Нужна ли такая оценка людей, оценка семей вообще? Ну, и хотели бы вы, чтобы за счет вашей семьи у вас, например, понижалась ставка по ипотеке? И эта история с индексами, она ведь не только про семьи. Мы периодически слышим эту... В Китае хотят ввести эту историю. Слышала же ты, да, про это, что у каждого будет своя какая-то... свой социальный рейтинг, за счет которого у тебя, тебе будут доступны или недоступны те или иные вещи.
Благо цивилизации.
Да.
Слушай, а вот еще я думаю, смотри, вот это для семьи, да? Значит, есть у тебя семья, трое детей, ты вообще молодец и красавчик, у тебя ставка по ипотеке, там, не знаю, 2%. А вот ты вот баба, бедная несчастная баба, не может мужика себе найти никак. Очень бы хотела, но не получается, понимаешь? И вот мало того, что у тебя и так личная жизнь не задалась, и дети у тебя по этому поводу, предположим, отсутствуют, но они же из космоса не берутся.
Ты тогда еще чужую ипотеку оплатишь.
Так еще и ипотека, понимаешь,
две,
ли, повышенная.
Две, соседу тоже, соседу помоги.
У которого все хорошо.
Конечно.
В семье и дети.
Ты же одна,
в школе
а
учатся.
У него их вон там сколько.
Ну это ж помогай. Прям, это ж прям нечестно.
Ну почему? А по-моему, очень
нормально,
даже.
Да?
Да, нормально.
Ладно.
Пускай давай. Работает вообще на благо.
Давай пообщаемся.
Соседям надо помогать.
Ага, понятно.
Конечно.
Все понятно. Ой, что случилось? Ты все сломал опять.
Пошли просто помогать соседям.
Давай, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Я не сломал?
Нет.
Я не сломал. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Денис.
Да. А вы знаете, по-моему, инициатива вредная и опасная.
Почему?
Почему? Потому что дорогая и неэффективная. Ну, смотрите, это, во-первых, огромные операционные расходы, эта инициатива будет довольно дорогая. То есть все это надо будет считать, на все на это надо будет закладываться, то есть на снижение ипотеки, и все. Есть схемы гораздо проще. Просто это такой будет, это такой простор для распила и коррупции. Вот на самом деле, ну, принеси справочку, что тебя там занимается ребенок сам. где-то.
Да, ну, это пошел, правда, так и будет.
Ну,
да,
так оно и будет. Вот. А есть гораздо более эффективные, простые схемы там. Ну, принес ты справку, там, грубо говоря, о том, что ты оплатил музыкальную школу. Ну, спешите вы их с налогов эти, эту сумму, да и все.
Да слушай, там музыкальная школа сколько она стоит? 38 рублей за 8 лет?
Ну, школы разные бывают. Ну, хорошо, купил скрипку, а это деньги.
А это деньги.
Ну, пожалуйста. Так что это, я не знаю, но это какой-то действительно вредная инициатива. И мне кажется, что она просто забуксует. Mm-hmm. Вот она не будет работать. А работа для обычных людей она не будет. А те, кто разбирается во всех этих схемах и цифрах, те будут пользоваться, ну, как скажем так, не в самых, в корыстных целях. Во. Вот, все, вот, вот чем это может закончиться.
Понятно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Знаешь, в чем главная проблема? Я, если честно, не понимаю, для чего. То есть, вот, наверное, это потому, что у меня нету ипотеки. Но вот...
Ничего.
Пониже ставка...
Жизнь это поправит.
Пониже ставка вот этот по ипотеке, это действительно то, ради чего стоит троих рожать, скрипки покупать, олимпиады выигрывать. Это может быть стимулом?
Ребят, дайте, пожалуйста, ему ипотеку, а?
Да ну ладно.
Я просто настаиваю. Жор, иди возьми ипотеку.
Ну вот у тебя заберут, я не знаю, 0,2%, 0,5% заберут от ипотеки. Ты ради этого готова троих олимпиадников, чемпионов?
Не-не-не, троих я вообще не готова, я тебе так скажу. Ну серьезно, то есть для меня финансовый стимул рожать детей вообще никак не работает.
Хорошо, из одного делать Майкла Фелпса, например.
Ну, если он, предположим, талантлив в какой-нибудь области был.
Возможно, нет.
Я все время жду, когда же у меня какие-то таланты у дочери проснутся.
Она, может, даже плавать не умеет, но ты так, а ну, поплыла,
да.
нужно меньше процента, мамочки.
Ну, подожди, тут
и
же не обязательно...
ногой
не обязательно же у тебя должен быть талантливый ребенок для этого. Просто ты должен своего ребенка как-то развивать. На самом деле, если ты нормальный родитель, ты по-любому будешь развивать этого ребенка, потому что он тебя бесит, когда он находится дома. Нужно его куда-то сдать, чтобы он находился дома поменьше. А еще нужно, чтобы он приходил домой ушатанный.
Вот. Ушатанный, в смысле, побитый весь?
Нет, в смысле, уставший. То есть, поэтому тебе, ну, энергии много очень у детей. Если никуда ее не выплескивать, у тебя будет дома вот это вот. Дын-дын-дын-дын-дын-дын.
Ну да. Да. Ну хорошо.
А тебе зачем
то есть,
это надо?
Это и так будет. А тогда зачем вообще нужна эта история?
Ну, а вдруг ты не нормальный ребенок?
Ну, то есть, это для тех, кто не...
Не очень хороший родитель.
Дын-дын-дын-дын, для плохих родителей.
Да, для плохих родителей. Хотелось бы знать, сколько в России полноценных семей, где мама, папа и дети, а сколько матерей-одиночек, пишет на 829-й. Так, нельзя доходы семьи ставить в зависимость от успехов детей. Главная задача родителей к 18 годам не вырастить ребенка-психопата в погоне за медалями и рейтингами, пишет нам Сермих.
Вот, я согласен.
Да, Владимир Свет Олегович пишет, на трех детей расходов будет побольше, чем пониженная ставка по ипотеке, а это смотря какая ипотека. Валерий спрашивает, а что сразу баба-то одинокая? А прекрасный, холостой мужчина как же? Вот вы понимаете, Валерий, баба одинокая, а мужчина холостой и прекрасный.
Конечно.
Чувствуете разницу?
Нет.
Да.
Ну, в смысле, да, она налицо, и она очевидна, всегда так было.
Успокойся,
так
прекрасный, будет. Холостой мужчина, это не про тебя. Близ Шенли пишет,
я
что
я просто
это...
прекрасный мужчина.
Что это дискриминация чистой воды? Ну, да-да-да. Тебе жена так говорит? Если он или мама?
Надеюсь.
Кто из них?
Ну, хоть кто-нибудь бы. Ну, нет, но для того, чтобы меня домой впустили, скажу же.
Если у меня дети без особых талантов, это что же, мы отсталые будем?
Да.
Да?
Да, так вот, и баллов у вас будет очень-очень мало.
Слушай,
в этой турнирной таблице вы на дне.
Мне кажется, где-то в 30-х, где-то в Германии.
Угу.
Что-то, да?
Ну,
да,
что-то слушай,
похожее.
Ну, рейтинги семей вводим. Это будут соревнования какие-то, да, ну, чистой воды чемпионат. Отдельная будет вкладочка на сайте sports.ru, то есть футбол, хоккей, баскетбол, семейный индекс, ММА, бокс. Раз, что там у нас, кто у нас сегодня вышел? А, Ивановы на 3 очка обогнали.
Да, ну где же? Ну, Бабаян, в конце концов, ну давай, беги.
Опять с Петровыми в ничью, ну что такое, рахиты, ну уже забей ты гол там. Выиграет уже.
Жора, у тебя девочка.
А что это?
Я тебе напоминаю.
Ты думаешь, это ее спасет каким-то образом от футбольного мяча?
Я надеялась.
Вот угораздило же ее быть девочкой, понимаешь?
Вот не повезло.
Да-да-да, будет. А, мать уже говорит, что она будет заниматься только конным, лошадки. Я говорю, хорошо, пускай.
Какие лошадки?
Конным.
А вдруг ноги будут кривые?
А? Нет, футбол. Нет? Нельзя. Не-не-не-не-не.
А, только...
Ну, во-первых, не будут. Почему будут?
Ты думаешь, я не знаю.
Конным они вот
ногами... Мне кажется, как ногами... у кавалериста будут, да.
Ногами тогда
я
лошадь.
Я такая, я вот из этих вот, у которых,
обивает. Да. А, ну, понятно. Ну, это не так. Лошадки это дорого.
Да. Лошадки это очень дорого. Это как-то конски дорого.
Ох, какой каламбур.
Это случайно, кстати, получилось. Нет, я просто подумала о том, что даже просто покататься очень дорого, а заниматься нет, невозможно. Какие лошадки? Что вы несете вообще? Вот. И Фидали Фили тоже пишет, что лошадки это дорого. Или это ты прочитал сообщение?
Да, я прочитал сообщение.
Я думала, это ты сам сказал от себя.
Да,
это,
нет.
От себя ничего не можешь.
Да, конечно.
Такое ощущение, что DC рожает не для себя, как какой-то стартап, чтобы получать потом от этого материальную выгоду. Пишет нам стратегический инвестор. А что, разве нет?
Ну, у нас все вот эти социальные выплаты, да, есть, материнский капитал есть, теперь еще будут ипотеку нам понижать, а если еще Олимпиаду, ну, короче, супер странная история, и которая порождает не только коррупцию, но и действительно какую-то странную дискриминацию.
Виталий Филипп пишет, а вот если у семьи нет ипотеки, государство что тогда даст? Просто денег на карту скинет за все заслуги детей?
Вот, я и говорю.
Виталий Филипп, а почему у вас нет ипотеки? Ну, возьмите, в конце концов, не будьте хуже остальных.
Да не переживай, ты рано или поздно выплатишь. Ну и будет тебе тогда 97, да, ну и что? Ну, нормально, может быть, даже не дотянешь, вообще в порядке, сэкономить. Там уже ипотека не нужна. Там уже нормально.
Ну, смотрите, какой он искрометный. Ничего, ничего, я уверена, что когда-нибудь мы с тобой окажемся.
Ну, я-то помоложе все-таки.
Да уж не так уж ты и помоложе.
Ну, лет сколько, 20-30 у нас разница, сколько примерно, ну, где-то так.
Слушай, Жор, ты знаешь, я тебе так скажу, лучше быть... постарше, но живым, чем помоложе, и вот как ты сейчас будешь. Матери-одиночки не может быть по определению. У женщины есть ребенок, а вот мужчины-одиночки попадаются на каждом шагу, как медведи-шатуны, круглый год, пишет нам Сермих. Ну, подождите, это у кого-то у женщины есть ребенок, а может и нет никакого ребенка у женщины.
Я почему-то, когда мужчины-одиночки, я представил себе, знаешь, вот этого, как Рэмбо такой рисует. Ага. Я работаю один.
Ты себе так вот представляешь, да? То есть в твоем случае это все время максимально привлекательно, понимаешь?
Мужчина-одиночка.
Я так понимаю, скоро это все переименуется в конский или футбольный капитал. Пишет нам Димитриус. Неплохо. 119-й. Инициатива попахивает тоталитаризмом. Вторжение государства напрямую в личное пространство семьи. Получается, государство таким образом пытается контролировать воспитательный процесс.
Ух, вот об этом завернули. Я не думала. Но действительно пытается контролировать воспитательный процесс, но вот прям тоталитаризм.
Ну а что?
Ну, наверное, так можно повернуть.
У меня есть ощущение.
Мне кажется, что просто, ну, ипотеки мало. Вот давай прямо, знаешь, такую систему, где можно за баллы эти обменивать на что-нибудь крутое. То есть,
например, на PlayStation?
5, как вариант. Слушай, за PlayStation я прям
сегодня прям уже второй приду, да?
Да, скажу, уже иди. Она еще и голову не держит, но уже пойдет медаль выиграть, конечно. То есть, за, например, 5 по русскому языку в школе можно микроволновку, например. Или за 10 микроволновку. За там победу на Олимпиаде можно, я не
холодильник.
Знаю, холодильник. За победу холодильник. На настоящей Олимпиаде, вот, которая в Токио будет, машину, кстати, там и так подарят.
Там
машину
и так подарят.
Так это работает уже.
Да?
Все, нам тогда
все вот обсуждаем. Ты к чему вел. Да. Виталий Филиппист, понятно, нормальной будет считаться какая-нибудь среднестатистическая семья из рекламы сока или майонеза. У них там постоянно много детей, дети что-то рисуют, родители всегда одеты в глаженное, пьют сок и ретранслируют счастье.
Майонеза.
Да,
какое
это правда.
Какое смешное слово.
Внезапно. Внезапно. Ой, слушай, я тут была в таких гостях, знаешь. Вот там, значит, муж, жена, двое детей, две кошки, красивый большой дом. Все очень ретранслируют счастье, и все в глаженном. Но потом дети проснулись, и все закончилось.
И труп оттаял, который у них в морозилке лежал.
Ну, как бы да.
Да-да-да. Обычно так заканчиваются истории. То есть мы такие хорошие и счастливые. Убили соседей.
Ну, как-то так, да. Что-то вот в этом
духе. Живем на берегу реки Мойки.
Кошмар.
Обычно еще это и так, да.
Перестань. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вы относитесь к этой инициативе? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Это называется одним словом социальная селекция и, как думаю, является признаком либерального фашизма. Вот. Но что касается, вот вы знаете, сколько денег уходит, вот трое детей, и чтобы всех их, значит, на кружки, на вот у нас внук на 3 кружка ходит, значит, шахматы, айкидо. И робототехника. Ну, слава богу, робототехника отвалилась. Вот, 15 000 в месяц на одного. Вот, но надо сказать, что успехи есть. Вот на шахматы он уже второе место по городу занял. 13 лет недавно ему исполнилось. Значит, на айкидо на черный пояс. вот будет сдавать. И вчера вот скандал буквально, они же мамаши, знаете, какие у них мозги-то. Значит, то одна тренировка, давай на взрослую. Вчера скандал был, значит, ну куда он, 13 лет со взрослыми. И вот так я смотрел, водил его, и вот так кинули, здорово, больно очень. Мужики-то они тоже не... Ну, ребенок перед тобой.
Это шахматы, правильно я понимаю? Это были шахматы?
Нет, айкидо. Шахматы он молодец. Он в шахматах сидит день и ночь. Вот. Не в играх компьютерных, а именно в шахматах.
Ну вот бы вам бы ипотека бы, конечно, сняли бы.
Нет, нет. Это пара-то процентов. Поймите, затраты на эти кружки, они больше, чем это самое, чем вам дадут скидку на ипотеку.
Но ну, я не знаю, принцип... между прочим, там вот 1.5% на ипотеку скидываешь, так, оп, а у тебя уже минус 20 тысяч в месяц.
Сам принцип, понимаете, вот этой селекции, он очень неприятен.
Спасибо. Ну,
понятно. Спасибо. Знаешь, я о чем подумал, когда вот наш слушатель сейчас перечислял и сказал, робототехника, слава богу, отвалилась. Я подумал, как Рогозин прозвучал. Так, слава богу, робототехника отвалилась. Так что, ну, наверное, пожалуй, музыкой заменю.
Это очень смешно, Жора. Это максимально смешно сейчас. Мы монетизируем успешность ребенка с молодых ногтей, пишет нам 235-й.
С молодых ногтей? Почему-то у меня маникюр теперь в голове. Что-то у меня сегодня какое-то, да, ассоциативное вот такое мышление, да. Вы мне отдельные слова залезают ко мне в голову, и я начинаю рисовать себе картину. Ногти.
Так, интересно. Давайте еще по-простому. Димитриус нам пишет. Гном Гномыч — отличный пример будущего социального лифта. Лучше реклама любого майонеза или сока. Гном Гномыч.
Вот так вот это имя и что это, фамилия, отчество произносится в эфире.
Да.
В унисон, да, Гном Гномыч. Что Гном Гномыч?
Лучший.
Да, безусловно.
Лучший. Каждый день я свой, я начинаю с просмотра видео, где Гном Гномыч поет песню «Если тебе будет грустно». Каждый божий день.
Моя подружка, травмы, отсюда.
Подружка выкладывает это в сторис каждый день, и я без этого просто день не начинаю.
Бедный Гном Гномыч. Сегодня у дочки соревнования. ЦСКА, художественная гимнастика. Соревнования 2 дня. Сейчас подсчитал 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей вам должны были вернуть по этой новой системе, или вы потратили 10 тысяч рублей?
Потратили. Слушайте, ну ее.
Как художественная гимнастика. Как тот написал, кэшбэк от государства. А да, вот мастер написал, кэшбэк от государства. Действительно. Ну вот если бы это работало как такой своеобразный кэшбэк, было бы, наверное, интересней. Но, с другой стороны, а зачем здесь вот эта бально-рейтинговая система?
Потому что так считать удобнее. И тебя посчитают. Знаешь, как вот к ЕГЭ прибавляют, там, когда ты в университет поступаешь, тебе, например, там, столько-то баллов по ЕГЭ, за значок ГТО там еще добавили чего-нибудь, за золотую медальку в школе. Ну, и вот. Но так вот наберешь.
Не очень. Вот даже когда про ЕГЭ говорим, это не очень. А здесь так про настоящую жизнь людей.
Государство стремится улучшить генофонд. Метод так себе, но почему бы и нет, пишет нам Роман.
Особенно, когда начинают всплывать слова генофонд, селекция, даже один раз фашизм. У нас
либеральный.
Сейчас в эфире, да, хоть и либеральный, но фашизм. Вот совсем как-то грустно становится. Вот ты думаешь, за такие словечки баллов вам не накинут, конечно, не накинут.
Ну, с другой стороны, это тоже все-таки любопытно, мне кажется. Я подумал просто, я все время думаю про, знаешь, про ставку по ипотеке.
Ты, я понял, ты готова. Дайте сюда индекс.
235-й пишет. Интересно, а как в Советском Союзе родители зарабатывали на детях?
Продавать? Не знаю.
Тоже подумал.
Так же, как и сейчас, я думаю. Если ребеночка продать по частям на детальки, то можно заработать. И тогда можно было, наверное, заработать.
Да я даже не знаю, кому он такой нужен.
Так баллы не получите.
Без этих, вот без спортивной гимнастики, без кружка театрального.
Я думаю, в этом
без
случае.
Без олимпиады.
В этом случае, чем меньше гимнастики, тем лучше.
Думаешь так. Целее Евгеника это будут. Все, пишет нам Дмитрий. Натурально.
Евгеника Фомина. У нас новости. Десять тридцать шесть в Москве. Сегодня 28 ноября, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья.
Я чуть не сказал Евгеника Фомина сейчас опять.
Опять,
так можно и привыкнуть, да.
Понятно. Ну, я могу переименоваться ради тебя, друг мой. Все, что
Серьезно?
Хочешь.
Серьезно? Да. Прям в паспорте.
Прям в паспорте.
Да, вот. Давай. Это будет номер.
Это будет стоить денег.
Вот она, пошло.
Но мы обсудим.
Знаешь, лезет снижение, снова, лезет меркантильность. Вот
снижение
это,
да, ставки по ипотеке, оно творит чудеса, как мы знаем. Если вот за переименование меня в Евгенику вы мне дадите 1.5% вместо 7, я прям буду... Каких 7? 8.5 у меня.
Ты помнишь фильм «Movie 43», по-моему, он назывался, где было очень большое количество разных западных больших звезд, которые снимались в какой-то вакханалии такой странной. То есть это набор скетчей нескольких был.
Вакханалия — это то, что у нас в эфире с тобой
где,
происходит.
Да, там, ну, там прям какая-то жесть какая-то была. Там у Хью Джекмана какие-то гениталии были на подбородке.
О-о-о.
Да, ты не смотрел этот
нет.
фильм? А, ну, ну это просто, это, конечно, отдельно. Это так плохо, что аж хорошо.
Знаю, бывает такая штука.
И вот там была сценка, где Холли Берри и еще какой-то актер, не помню, они пришли на слепое свидание и начали спорить друг с другом, и это все у них переросло в то, что она сделала себе несколько пластических операций, там у нее глаз где-то был в районе уха и так далее. То есть вот, вот это вот то, до чего может довести как раз понижение твоей ставки по ипотеке. Я готов. Что надо сделать? Какую руку пилить за 1.5%? Это вот про тебя.
Ничего. Мы подождем. Да, дорогие слушатели, мы подождем. Мы не торопимся.
Евгеника ждет.
Да, так, что у нас еще есть? Димитриус пишет: думаю, самые большие преференции будут давать тем родителям, которые выбрали правильные имена своим детям.
Это как Владлена, Владилена?
Да, да, вот да, это, да, вот это, да, мир, да будет мир.
Ага.
Во времена такого роста патриотизма можно придумать большое количество великолепных имен.
Ну, кстати. Слушай, ну тут можно, можно изгаляться как угодно.
Угу.
Разные параметры. За что одно очко, за что два очка и так далее. И так вот далеко уйдем.
Да. Ну ничего.
С другой стороны, интересно жить будет.
Прикольно будет,
да,
вообще.
Да, да, на детской это площадке.
Это же как Тетрис.
Да, да, да.
Как пазл такой, знаешь, наскладывал и получилось.
Выходишь гулять, как на войну каждый раз, понимаешь? Ну все, ну поехали.
Да, так, у тебя что-то штанишки недостаточно чистые. Ну-ка, так, где наши наряды от Бёрбери?
Да, и все, и вкатываешься в игру.
Да,
раз, мы здесь, да. Ну кто тебе? Первое место тут.
Да.
Разойдись, лузеры.
Ну, ты теперь можешь тоже поучаствовать в этих наших игрищах, поэтому мне очень интересно, как у тебя со сном дела? Ты вообще сегодня выспался?
На удивление, знаешь, мне кажется, может быть, это я пока... Мне кажется, что я выспался. Сейчас домой приду и
свалюсь. Все будет по-другому, да?
Да, ну, со сном бывало и лучше, я могу так сказать. Но, в принципе, неплохо.
Все нормально, да?
Да.
Чувствуешь себя хорошо?
У моей жены, наверное, хуже со сном. Поэтому у меня, в принципе, нормально.
А ты спишь на диване в соседней комнате, да? И
нет,
у тебя хорошая звукоизоляция.
Нет, но у меня на кухне дивана. Хорошо вы живете, Евгения Тимуровна. У вас есть отдельная комната с диванами.
Нет. У меня есть много детей и два кота.
У меня один.
Вот видишь, у тебя ребенок только один.
Да.
Понимаешь, потому что количество котов напрямую зависит от количества детей.
Я в этой таблице пока пониже.
Ну вот.
Надо догонять.
Да, 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 ничего, у тебя есть все шансы.
Ну ты к тому, что есть ли у меня какая-то бессонница?
Да.
Бессонницы нету, но если вдруг она у вас есть, то вы спокойно можете узнать, как с ней бороться у нас на сайте. У нас есть такая новость про то, что... Сомнолог.
Это человек, который занимается сном, да.
Я сомнолог тогда.
Да, большой тот специалист, да?
Да, сомнолог раскрыла способы борьбы с бессонницей.
Я вообще не понимаю, что такое бессонница.
Вот давайте, интересно, во-первых.
Давай голосование.
Бессонница? А, давай. А давай.
Давай.
А что мы спрашиваем? Есть ли у вас бессонница?
Есть ли у вас бессонница, да. 134-21-35. У вас есть бессонница? 134-21-36. Нет у вас никакой бессонницы. Что за чушь? Кто это придумал вообще? Код 495. Все, поехали. 134-21-35 есть? 134-21-36? Нет. Я 5 раз позвонила по второму телефону.
Ты
сразу же. Ну нет, конечно,
раз?
Да.
Ну даже сейчас набрала?
Ну, мысленно, да. Но если бы, кстати, даже я бы позвонила 5 раз, это бы на результат никак не повлияло, как мы знаем.
Смотри, какие, значит, есть способы, как бороться с этой самой бессонницей. Ну, значит, надо просто, если вы привыкли ложиться поздно, то, в принципе, себя не ограничивайте в этом. То есть, если вы сова, угу, то живите как сова, говорит сомнолог.
Да, а на работу пусть ходит кто-нибудь другой.
Да, надо просто, можно там где-то в районе 12 часов ночи ложиться, ну, можно чуть попозже. Часов 6. У меня, знаешь, это обычно так,
да,
работает.
Да, да.
Я сегодня лягу попозже, в 6 утра.
А в 7 мне вставать, потому что...
6 утра!
Да-да-да, время начинать движение.
Да-да-да, в сторону подушки.
Итак.
Так, какие у нас тут еще есть способы бороться?
Какие еще у нас есть способы бороться? Самые разные у нас есть способы бороться, потому что, смотри, нужно обязательно спать в середине, значит, ночи, потому что у нас там самый выброс мелатонина происходит, он важен не только для хорошего сна, но еще и для профилактики онкологических всяких заболеваний, поэтому стремиться за режимом. А еще вообще нужно соблюдать режим. То есть, если уж ты ложишься после полуночи, так и ложись все время так, а то чего ж ты мотаешься-то?
То есть, если ты, в принципе, будешь жить вот в этом одном режиме, то у тебя не будет никакой бессонницы, будешь спокойно просыпаться в одно время и ложиться в одно время.
Да, да, да. Слушаем вас. Доброе здравствуйте. Утро. Доброе утро.
Как сосновый?
Алло, алло, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, так долго не могу дозвониться, прямо уж четвертый месяц. Я хочу, чтобы приняли мою информацию в эфир. Я знаю средства от алкоголя. Я знаю, что английский профессор писал, что человек пьет потому, что у него не хватает ферментов в крови, а этот фермент находится в яблочном уксусе, в домашнем, всего-навсего.
Уксус пить надо.
Да, яблочный уксус лечит от алкоголя. И вот никто
я думаю, если достаточно так злоупотреблять яблочным уксусом, он вас, в принципе, от всего вылечит.
Потому что нет человека, нет болезни.
Да, да, ну ладно.
Вы а ты когда-нибудь пробовал яблочный уксус? Такой вопрос у меня.
Нет.
Нет вообще когда-нибудь сталкивался в своей жизни с яблочным уксусом?
Я сталкивался, он стоял на кухне.
Ага, и что, зачем он там стоял?
Не знаю.
Что вы им делали?
Максимум, что я с ним делал, говорил, привет, яблочный уксус. Все, и пока яблочный уксус.
Понятно. Я просто сейчас вспомнил, у меня сейчас жуткое воспоминание из детства произошло при словосочетании яблочный уксус. У меня слабое горло, как у всех, значит, профессионалов. Я, видимо, тогда уже думала, что я буду радиоведущим, по всей видимости. Короче, и какой-то, значит, гениальный лор сказал, что чтобы горло мое не так часто болело, нужно полоскать его водой с яблочным уксусом. Жора, если вот есть
пропорция
в жизни...
Пропорция не та?
Нет, пропорция какая-то там, я не знаю, типа ложка на стакан. Но и вот я не знаю, есть ли в жизни что-нибудь мерзее, чем яблочный уксус? Вот что-нибудь более отвратительное.
Обычный уксус, наверное.
Нет, обычный уксус, это прям нормально. Это прям вкусно по сравнению с яблочным. Я не знаю, из чего они его делают, вероятно, из яблок.
Есть такая вероятность.
Да, но это
яблоки
просто,
там присутствуют.
Это просто невыносимо. Это просто отвратительно.
Он просто боролся с алкоголем. Ты ничего не понимаешь. Это была борьба.
Это была борьба?
Это вкус...
У меня тогда не было алкоголя во мне.
Борьбы.
Вкус борьбы?
Вкус зависимости, которая уходит от тебя.
Отвратительно, омерзительно.
Такое надо пережить.
Просто нетушки, налейте, пожалуйста, шампанского. Не надо, это яблочный уксус, какая гадость. 7373948, слушаем вас. Деревенский парень, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро, Евгения, Георгий. Я по жизни забранок. Ну, когда был молодым, как бы это, ну, не обращал внимания, надо там ложился, но всегда я почему-то вставал очень рано. Не знаю. А сейчас вот уже сколько лет, 10 часов, все, хоть глаз кали. Вот я ложусь в 10 часов, но когда летом встаю там в 5, пол пятого, да, как бы солнышко встает, это вообще шикарно. Один,
пол
никто
пятого.
Тебе не мешает. Да, пол пятого нормально, летом. Ну, вышел на улицу, там какие-то дела сделал, то есть, и... А если еще вот у меня такая есть фишечка, если есть возможность, ну, днем там поспать, там, в час, там, в два, полчаса даже, вот, ну, в течение часа, да, это сказка. Это просто прям встаешь прям бодрее, бодрого.
Слушайте, так, ну, я не знаю, для меня пол пятого словосочетания, это исключительно только 16:30, понимаете?
Да.
Я вот из этих людей, да, я это страшно для меня звучит.
Спасибо.
Я когда... Алло.
Да-да-да, здесь еще вы, деревенский парень, слушаем.
Я вот вам скажу, я когда вот был молодым, да, наверное, там, ну, приходили с гулянки, там, не знаю, если я вставал в 10, и для меня это 10, ну, приходил там в 6, да, утра там когда, ну, было всякое, вот. И когда в 10 часов, все, я вот просыпался, я разбитый. Это уже вот молодым был, мне надо, хватало там 2-3 часа поспать, и все, и вперед. И так что нет, до 12, чтоб я когда-то поспал, там, а до часу, это вообще такого никогда не было, не помню. Так что лучше жаворонком быть. Утром встал, солнышко встретил, а вечером что делать, так? Все, всем удачи, пока.
Пока-пока.
Я привык солнышко провожать. То есть оно встает, ты ему говоришь пока, и ложишься.
Знаешь что, я тебе вот что скажу. Когда ты летом встаешь в 4:30 утра, и у тебя действительно солнышко там начинает вставать, ты едешь на работу в это время, потому что у тебя утренняя смена с 6 часов утра, предположим, да, и вот ты едешь, солнце встает над великим городом, кругом красота, значит, первые лучи золотят купола храма Христа Спасителя, ну, понимаешь, да?
Я просто смотрю, у нас даже сейчас еле-еле видно-то
купола. Да, ты приезжаешь, значит, на работу, раскрываешь окна, здесь вот в студии радиостанции «Говорит Москва», у тебя вид на город, ну, прям все хорошо. А теперь ноябрь.
Ноябрь, да.
Ноябрь, 4:30, это вы называете это утром? Я сегодня встала в 7, там было темно. Там было так темно, как будто бы, я не знаю, как будто бы это тропическая ночь, потому что там было просто темно, а еще плюс небо серое, и какая-то хмарь, и что-то падает, то не понесешь, то ли тебя брызгают снизу, то ли это капает сверху. Ну, вот это вот все.
Смотри, Валерий пишет, у меня бессонница, каждое утро в 4:45 просыпаюсь на пробежку. Будильник не завожу, надеясь проспать. Вот как это грустно, печально звучит.
Хочешь проспать,
пробежку. Не завожу, надеясь проспать. Какой-то тлен, знаешь,
повис. Да, действительно.
Вот, мне такие проблемы, знаешь. Будильник не заводить, надеясь проспать. Мне не надо надеяться. Есть высокая вероятность, что я просплю и так. И на пробежку никогда в жизни не встал в 4:45.
Пробежка — это вообще скучно. Поберегите ваши колени, в конце концов. Что такое пробежка? Ерунда какая-то.
Ты жаворонок или сова?
Смотри на меня. Ну, внимательно.
Выглядишь как сова, которая ведет утренний эфир, да? К сожалению.
Вот такой вот комплимент, да, от человека. Слушай, ну я, наверное, я скорее сова, и это очень плохо, потому что у меня муж жаворонок. Это жесть. Короче, жаворонков, конечно, надо истреблять.
По полной. И отстреливать.
Да, это потому что ненормально. Ну, потому что, ну, как бы, дорогая, сегодня выходной, 8 утра, я вообще не понимаю, почему ты еще спишь.
Ой-ой-ой-ой, это опасно, слушай. Да. Еще, знаешь, если одеяло начнут тебя стягивать. А ну, вставай,
вот примерно,
вставай.
Там вот это вот все, все, не, все не,
нельзя
происходит.
Нельзя так делать, нельзя так делать.
Я не знаю,
делайте невозможно. Так никогда.
Да, и он так, ну, как бы, то есть в 10 утра встать, это прям свинство какое-то, это он вообще не понимает такой подход. Что
вот
значит встать
этого,
в 10
вот
утра?
Вот от такого бессонницы и разовьется рано или поздно.
Ты думаешь?
Ну,
от стресса бесконечно.
Да, жить с жаворонком. Вот у меня...
Тебе повезло.
Да нет. В этом смысле нет. У меня жена тоже... Ну, хотя, знаешь, я не знаю. Мне кажется, она сама еще не определилась. Она в этом смысле под меня подстроилась как-то. То есть она может со мной... Она может со мной спать подолгу, но она не любит поздно ложиться спать.
А, это тоже, кстати, неприятно.
Да.
Потому что все самое веселое происходит вечером.
Да, у меня вообще так... Я так устроен, что у меня как-то вот как темнеет, с заходом солнца у меня мозг как-то лучше работает. То есть я все...
То есть иногда все-таки бывает, да, что
да,
он работает?
Да, иногда, периодически, вот эти вот 15
минут... То есть я
поняла... 15 минут вот эти я ловлю, да.
Они вечером.
Да, они глубоко-глубоко вечером.
Ребята, теперь вы должны понимать, почему у нас такие веселые утренние эфиры.
Почему мы такие тупые, ты хотел сказать?
Ну, да. Я потому что я сова, и меня будет, а Жора потому что у него еще не вечер.
Нас тут у микрофона двое, знаешь, то есть нас, ты себя тоже на это дно тащишь, я потону вместе с тобой. И я вот все там свои какие-то работы в университете, все писал ночью всегда, но мне так удобней. Я ночные смены любил, потому что мне это не в напряг было ночью работать.
Я вот
мне
это, знаешь, никогда не понимала.
Мне ночью всегда лучше.
Да, когда люди еще тебе говорят, слушай, я не буду сейчас делать уроки в 11 вечера, говорят, например. Я лучше встану, типа, на час раньше и все сделаю.
Нет, это
и
вообще
в жизни я не встану на час раньше, чтобы какие-нибудь уроки делать.
Каждые лишние секундочки бы поспал лучше, да. Но ночью... Ну, короче, мне
я,
ночью
я приятнее. Я утром ставлю 4 будильника и еще... 3 раза делаю таймер.
Да, да, да. Я вот человек ночной, а вот жена любит засыпать пораньше. И при этом очень-очень нежно спит, и ее все время боишься разбудить каждым чихом.
А ты сидишь там цок-цок-цок-цок-цок-цок, да?
Да, ну или на PlayStation, да. Все свои работы я написал, да, чик-чик, PlayStation.
На научные,
да.
Максимально.
Да, все свои игры прошел, называется, ночью скорее. Да, 7373-94-8.
Телефон. Слушаем прямого вас. Эфира, подожди. Здравствуйте.
Доброе
алло.
Утро. Доброе
алло.
Утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире.
Доброе утро, Антон, Москва. Вообще бессонница не страдаю, но у нас происходит массовая бессонница. Я работаю в симфоническом оркестре, и когда мы едем на гастроли в Японию, например, в Азию, из-за смены часовых поясов, из-за большой разницы во времени, вроде все расходятся вечером спать в 9, в 10, а потом в 3 часа ночи мы встречаемся внизу в гостинице.
В лобби-баре.
Все. И начинаете играть!
Нет, играть мы, конечно, не начинаем, но мы все идем в местные магазинчики, там всегда в местных магазинах есть вкусная еда готовая уже, все кафе закрыты. И вот все вот начинают брести туда, разбредаться по магазинам за едой.
Ночью.
Ночью, естественно.
Обожаю.
Это первые несколько дней, потом наступает усталость, и все уже спустя пару дней идут спать. Но вот первые дни, вот это вот ночное встречание внизу в гостинице и поход в магазин, это уже такая традиция.
Класс, классно. Да. А на чем вы играете?
Я на скрипке.
Круто, классная
спасибо.
История. А я себе представил, как в Японии. Накамура-сан, русский оркестр приехал, готовься.
Да. Ты
приходишь на слушание
со скрипкой. Красиво в 3 часа ночи. И сидит.
Мне Филадельфию, да.
Да. Слушай, ну есть в 3 часа ночи, это очень приятно. Очень люблю жрать по ночам. В Токио, наверное, вообще все приятно.
Ты была в Токио? Нет.
Два неудачника. Как обычно, вы понимаете, да? Я обычно просыпаюсь в 5:30 утра без будильника, кормлю кур, гуляю собаку, пью кофе и так далее. Кофе, я надеюсь, вы пьете, а не выгуливаете. Вот, сегодня у меня день рождения. Демонтажер Амич нам пишет, ему исполнилось 45 лет, и мы вас поздравляем.
С днем рождения.
С днем рождения. Жена обещала дать мне поспать до 9 утра, но умудрилась поцеловать всем и презентовать подарок. Не выдержала, говорит. Всем доброго дня.
Ужасная история. Ну как, развод.
Подарок
хоть
хороший, демонтажер. А? Вот если хороший подарок, тогда ладно. А если подарок носки, как мы с тобой в прошлый раз обсуждали.
Да, было такое. Да. Ну ты опять вот свои деньги эти. Какой подарок? А сколько стоит ваш подарок?
Я вообще не спрашиваю, сколько стоит.
Может, Пежо вот это вот, крутилка-вертелка для перца. Пежо, да, это штопор хороший.
Лайоль.
А что за штопор запомнил? Ты ж смотри-ка. В
смысле запомнил?
Запал в душу.
Я уже внесла в свой виш-лист этот самый штопор. Ну а что? Ну а что? А я вот не знаю, кто я, пишет нам Игорь. Надо лечь поздно, лягу. Надо встать рано, встану. Да понятное дело, когда надо, то мы все способны.
Ну да,
на это.
Вот Царевич пишет, что сейчас играем в хоккей под ваш эфир на площадке во дворе. Вот есть.
Мы достаточно динамичны для вас, Царевич?
Давайте ж шайбу.
Шайбу!
Шайбу, да, специально для вас. Вот есть две вещи, наверное, ради которых я способен рано утром вставать. Это работа, ну, потому что ты обязан вставать, не можешь по-другому. И вот на футбол я всегда вставал, не чтобы смотреть, а чтобы поиграть, потому что утром футбол не показывают никакой.
Очень жалко.
Да. Хотя иногда бывает, знаешь.
Ну, какой-нибудь, может быть, если он из Японии.
В Латинской Америке, когда играют, вот иногда приходится рано-рано утром вставать, или иногда даже ночью вставать, посмотреть. Но вот футбол мог меня поднять всегда с кровати. Ну и какая-то вещь, которую ты обязан делать. Ну, как работа, иногда учеба. Но учеба реже, чем работа, конечно.
Понятно. Это потому, что работу больше любишь или потому, что она у тебя материально как-то приносит тебе удовлетворение? И опять про деньги, ты понимаешь, да? Мы уже решили, да, что я все время про деньги.
Удовлетворение приносит, и не только материальное, но и какое-то эмоциональное. Но, во-вторых, ну как ты можешь не встать на работу? Ну, вот у тебя съемка в 7 утра. Как ты можешь сказать, я не поеду на съемку?
Никак.
Сегодня без. Ну,
если бы я могла бы. Ну, я бы сегодня тоже не приехала.
Да ты старалась максимально, если честно.
Подожди, не выдавай меня.
Это сообщение с утра. Я бегу, очень стараюсь успеть.
Очень мучусь. Ну, слушай, я нормально приехала. Мы с тобой приехали одновременно.
Да.
Да. Я даже чуть раньше. Я еще стояла, смотрела, как ты там вокруг машины ходишь, смотришь, где у тебя колесо спущено.
Да, есть такое.
Я сова-сова, у меня эффективность появляется после 15, пишет нам мастер.
Вот видишь, значит, я не один такой. Тут смысл в эффективности. То есть, если ты сова, ты действительно в максимальных своих каких-то кондициях находишься просто немножко другое время, нежели чем жаворонки. А весь мир построен под режим жаворонков.
Вот это, кстати, свинство. Как они? Их же меньше. Как они умудрились захватить весь
меньше?
Мир? Ну, мне кажется, что да. Ты же много жаворонков знаешь. Mm-hmm. Я в своей жизни встречал двоих.
Ну, у меня мало жаворонок, которая живет по законам сов.
Ну, естественно.
Да, ей приходится.
Видимо,
да.
Потому что папа у тебя сова.
Еще какая, да.
Могу себе представить.
Да. Но Марадона сегодня, видишь?
Марадона заставил подняться. Да. Вот Марадона великий человек все-таки был, а? Это ж надо. Царевич пишет, что не оценили нашу шайбу, это очень мило. Я как-то по работе был вынужден перестроить свой режим сна. Дело в том, что нужно было работать в ночь. 3 дня я перестраивался на этот режим, потом еще 5 дней отстраивался, возвращался на нормальный режим. Очень странное ощущение, если спать, ехать домой в 10 утра. Слушай, вообще это свинство, на самом деле, то, что больше всего тебя убивает, это когда тебе нужно вставать в 3 часа ночи. Вот это самый убийственный режим, вот он убивает все. И вот хуже просто
зачем
не придумаешь.
Это может пригодится вообще?
Например,
в аэропорт?
Нет, представь себе, что у тебя утренний эфир, например, на телевидении, который начинается в 6 утра. Тебе нужно быть за 2 часа на...
Ну, это очень тяжело представить. Это либо надо прочувствовать, ну, хотя бы
разочек. Вот просто у меня муж работал одно время в таком графике, вот с эфиром, который начинается в 6 часов утра, но это смерть. Ну, просто очень, очень быстрая на самом деле. И слава богу, что этот график закончился, потому что он, мне кажется, месяца через 2 такой работы стал выглядеть, при том, что это 7 через 7. А ты, главное, 7 через 7, вот эти вот 7 сначала ты настраиваешься, входишь в этот ритм совершенно невыносимый, а потом следующие 7 ты отходишь, и как раз к концу недели ты начинаешь возвращаться в нормальный ритм, типа в пятницу,
не, ну,
а в понедельник
тяжело,
тебе обратно.
Конечно. Так тяжело, конечно.
Ну, это вот... прям все, это у тебя сразу лицо такое становится, что не очень хочется его по телевизору показывать.
Ну, вот то, о чем говорит Виталий, что надо перестраиваться. Угу. Я так работал, что у меня был каждую неделю, да, у меня обычные абсолютно смены, и раза 2-3 за неделю ночные смены. То есть ты к ним, не, как хотел бы ты и не хотел бы, ты к ним не подготовишься как-то специально.
Ну да, потому что
сменам,
у тебя нет.
Да. Но у меня никогда для меня не было проблемы, я никак не готовился и не перестраивался. Да, в 10 утра там спать... Когда ты едешь, это странное ощущение, но ты поспал, вот у тебя один день, он получается такой скомканный, но потом все возвращается
на круги
своя.
Дружок, ты просто молодой. Вот я же тебе что хочу сказать. Поговори с нашей ведущей, с Вероникой Романовой, она тоже, у нее утренняя смена на телевидении, очень-очень утренняя. Вот как раз она из тех, кто встает в 3 утра. И она говорит, что просто жизни нет.
Вывод какой, на самом деле? Бессонницы
не существует.
Не существует.
Если у вас бессонница, ребят, вы мало работаете.
Да, работа лечит. И вот эти вот сомнологи все не о том рассказывают.
Нет, ложитесь это правда. После... Серьезно, вы плохо спите, возьмите вторую работу.
Ночную желательно. Ну, если бессонница, сам
Бог велел. Да, вам все равно делать нечего больше.
И все будет в порядке. Не существует никаких бессонниц. Вот мы все и решили. Вот какой полезный эфир. Раз и все.
Сомнолог Георгий Бабаян, обращайтесь, пожалуйста, можете писать ему в телеграм-канал, подписывайтесь, Бабаян в здании.
Ай, хорошо, сейчас было хорошо, молодец,
да?
Молодец, да, да.
Чувствуешь, чувствуешь.
Я вот сейчас прям зайду, буду смотреть, подписывайтесь обязательно, надо подписываться.
Вячеслав пишет, спасибо, очень полезно. Или самолет у тебя, например, в 7 или 8 утра, нужно проснуться в 2 часа ночи, с непривычки это ад. Но
вот
если
это
у вас
можно
самолет
представить.
В 7 или 8 в 2 часа ночи, зачем так рано? Вам надо быть...
Ну, может, доехать надо далеко человеку. Ну, хорошо, ну не в 7-8, но бывает так. Хотя, ну, в 7 часов у тебя вылет. Во сколько ты должен быть приехать в аэропорт?
За 40 минут. Ну, за час.
Ну, понятно. Ты,
ну, я из этих,
в каком,
да,
режиме
я люблю
бежишь,
риск.
Да, на вход. Да,
люблю риск.
Ты из тех, кто как Джеймс Бонд, он сразу на взлетную полосу, да, заезжаешь.
Да?
Это
да.
Мой рейс, остановите. Евгения Фомина пришла.
Андрей Московский,
Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Друзья, спасибо, что были с нами. До завтра. Пока-пока.